Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам 17:20 с повтором по средам 8:20. И также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. А сегодня хотелось бы затронуть очень интересный вопрос, о котором, может быть, не всегда мы с вами задумываемся, но натолкнули на это обращение одной из наших радиослушательниц, которая позвонила и попросила рассказать немножко об истории. А побудила ее к этому ситуация, связанная с тем, что в этом году, в сентябре месяце, у нас праздновалась юбилейная дата, была 200-летие со дня Бородинской битвы. И в обращении этой женщины было столько боли в связи с тем, что о Бородинском сражении говорили только на телеканале «Союз», но еще как было немножко сказано на телеканале «Культура», а остальные средства массовой информации, в общем-то, особого внимания, должного внимания этому событию не уделили. И в связи с этим возник вопрос, неужели нам не нужна история, и если нужна, то зачем? Поэтому сегодня у нас в гостях учитель истории Наталья Владимировна Уткина. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который хотелось бы задать, который задала как раз наша радиослушательница, он вот с чем связан. Зачем нужна история и для чего нужно ее знать?
Ну, вопрос, конечно, с одной стороны, такой простой, что даже как-то, кажется, и ответ на него должен быть очевидным. Но, к сожалению, этот вопрос нередко звучит. И недавно я его услышала из уст одной своей студентки. Она так и сказала, зачем ворошить прошлое, кому оно нужно, было и было. И, конечно, я тоже задумываюсь над этой проблемой, почему сейчас такое отношение к истории, почему такие вопросы звучат. И я думаю, или это то самое невежество, или это все-таки вот эти веяния последнего времени, которые действительно так изменили отношение к истории, и она сейчас воспринимается как совершенно какой-то второстепенный ненужный предмет. И поэтому, конечно, я готова поразмышлять с вами, Лариса Михайловна, на эту тему, зачем нужна история. Хотя вот я говорю людям нашего поколения, это даже немножко как-то странно слышать. Все мы с вами, наверное, понимаем и отдаем отчет в том, что история — это все-таки не просто гуманитарное знание, а это знание, которое хранит и память не только о прошлом человечества, а о прошлом отдельных стран, отдельных народов. И у нас у каждого есть история своей семьи, история города, того места, где мы выросли. И поэтому, конечно, эти знания, они нам нужны в первую очередь как такая основополагающая, базовая, вот именно такая, ну, единица в нашем сознании. Потому что если у нас не будет этих знаний, то мы тогда не сможем передать вот эту вот память своим потомкам, мы не сможем воспитать наших детей в духе патриотизма. Потому что я считаю, например, что история — это то самое базовое, как бы, вот знание, которое служит для формирования именно патриотического чувства. Конечно, не будем умалять значение той же самой литературы, допустим, нашей прекрасной, и каких-то там еще других элементов, но именно исторические знания способствуют формированию той самой гордости и чувства патриотизма, о котором я и сказала студентке, что знать в первую очередь для того, чтобы гордиться. Потому что если мы не будем знать свою историю, то мы будем, в общем-то, себя чувствовать какими-то ущербными, то, что нам сейчас в последнее время навязывается. И еще у меня такая вот, как бы, мысль, она, наверное, где-то уже звучала, правда, я не смогла найти ссылку, что знание истории своей страны для народа является тем же, что для христиан знание Библии. То есть все-таки это вот настолько базовые, основополагающие знания, которые мы не должны отвергать. И историческая память формирует духовную крепость человека. Чем хуже мы будем знать нашу историю, тем легче будет ее переписывать тем, кому это надо. И тем легче будет манипулировать нами. Тем легче будет действительно вот в нас какие-то комплексы неполноценности, комплексы вины развивать. И действительно, если не сохранять эти наши исторические знания, то тогда это все может печально закончиться. Потому что, например, вот у того же самого известного Сергея Карамурзы есть очень такое солидное исследование «Манипуляция сознанием». Так там целая глава посвящена именно истории, и эта глава называется «Об отношении к истории и памяти и нравственности. То есть он связывает историю с памятью и нравственностью. То есть вот именно глава «Отключение памяти и нравственности». Вот так вот точно она звучит, эта глава. И, конечно, здесь вот видите, какую прямую связь проводит исследователь, что история не просто само по себе как бы вот именно хранительница каких-то дат, фактов и событий, она напрямую связана с нравственностью. И в этом можно убедиться, ну, даже вот если вспомнить о манкуртах. В 80-е годы прошлого века вышел знаменитый тогда, по крайней мере, среди интеллигенции, его очень обсуждали, роман Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» или «И дольше века длится день». И вот именно из этого произведения тогда узнали о манкуртах. По народной легенде манкуртом называли человека, которого враждебное племя еще ребенком похищало у родителей и особым жестоким образом лишало памяти. Так человек превращался в раба, послушного исполнителя чужой воли. Манкурт не знал, кто он, откуда родом племенем, не ведал своего имени, не помнил детства отца и матери. Одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение, все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал, зато порученное дело исполнял слепо, усердно и неуклонно. И в одном из эпизодов романа описывается, как один из таких беспамятных манкуртов убивает свою мать, не сознавая, что он делает. Манкурт — это человек, у которого удалены сердце и мозги, и оставлен только желудок. В переносном смысле слова — теперь этот термин употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими корнями, забывшего о своем родстве. И слово «манкурт» стало прозвищем, презрительной кличкой для тех, кто не знает и не ценит культуры, истории, традиций, нравственных устоев своего народа, и поэтому легко становится объектом чужой воли. И у нас в русском языке как бы синонимом, аналогом вот этого термина, вот этого понятия, издавна существовало другое название – «Иваны, не помнящие родства». И действительно очень такая как бы точная такая формулировка, которая в свое время имела чисто такое историческое происхождение. Это были беглые каторжники, которые, когда их ловили, не хотели указывать свое происхождение, свое место проживания, и они предлагали записывать себя «Иваны, не помнящие родства». Но со временем это стало именем нарицательным, и оно применяется тоже вот к таким людям, которые не ведают своих корней, отреклись от них, вообще знать не хотят и, по сути дела, презирают свое прошлое. И вот мне попалось такое эмоциональное стихотворение, которое написано поэтом Владимиром Костровым. Я бы хотела его все-таки процитировать. «Не как фольклорная подробность, как вызов против естества, был в русской жизни страшный образ Иван, не помнящий родства. Ни огонька, ни поля чести, ни проливного бубенца, ни доброй памяти, ни песни, ни матерь и ни отца. Тут ни увечья, ни уродства, ни тать, рука у топора, а сердце вечное сиротство и в светлом разуме дыра, и в ближней стороне, и в дальней, в часы беды и торжества нет участи твоей печальней, Иван, не помнящий родства». И сейчас, конечно, вот в нас насаждается вот это вот забвение, чтобы мы как можно меньше вспоминали о нашем прошлом, о нашей истории. И в то же самое время я вот опять обращаюсь к Пушкину. У Пушкина в известном «Черновике» 1830 года остались такие строки: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его, животворящая святыня. Земля была бы без них мертва, без них наш честный мир – пустыня, душа – алтарь без божества». То есть, с точки зрения Пушкина, гробы, вот эти вот самые мертвые, они, по сути дела, являются символами нашей памяти. И вот опять такая интересная мысль мне пришла в голову. Мы в храме стоим на службе и молимся, да, вечная память. И ведь, по сути дела, мы молимся об усопших, но благодаря именно нашей памяти они становятся бессмертными не только у Бога, не только там, вот в этих списках, да, но они ведь именно благодаря нашей памяти могут быть бессмертными и здесь у нас на земле. Мне пришлось несколько раз ездить по одному маршруту по городу, и я обратила внимание, у нас есть такая мемориальная стена, И поскольку несколько раз туда и обратно, я однажды все-таки эту запись просто вот вникла и прочитала. Знаете, здорово было написано, и сейчас написано на этой стене: «И мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него нашу жизнь». Очень точно сказаны вот эти слова, и мы не должны предавать забвению те великие дела, которые сделали наши предки. Поэтому, конечно, вот если говорить о значении истории, оно просто вот, ну, не поддается даже оценке вот значения истории, потому что это такое базовое, такое основополагающее знание. Я не хочу умалить знания там других предметов, там физики, химии. Это все тоже очень важно. Это все как бы вот именно для формирования общего уровня образованности, для формирования мировоззрения. Но история наряду с литературой, они занимают вообще особое место именно в формировании нашей нравственности, нашей гражданственности, формировании нашего патриотизма вот именно у нашей молодежи, у нашего молодого поколения.
И если я вас правильно поняла, получается, что история, она помогает вот сохранить этот стержень в человеке, то есть, чтобы ему было на что опираться. Вы правильно сказали, что сейчас у нас получается, ведь на самом деле молодежи что прививается? В нашей стране жить плохо, это совковое, это там еще какое-то, да? А вот там вот где-то, там очень хорошо.
Прекрасно, Лариса Михайловна. Мы, конечно, как правило, не смотрим эти передачи, но иногда бывает где-то вот как-то, да, ну даже вот в маршрутке едешь, вот эти там всякие юморные каналы. Ведь сейчас стало модно пренебрежительно отзываться о нашей родине, притом не о правительстве, а именно о родине. Сейчас вот это вот неуважение к памяти предкам, рашка, да, вот эти какие-то слова, эта страна, там, валить отсюда, молодежь рассуждает, там статистика всякая разная приводится, кто хотел бы уехать. Но просто, вы знаете, вот страшно за будущее страны вообще, а кто будет дальше продолжать все то, что нужно делать, да, и кто вообще будет, вот как скажем, все славные традиции, все то, что нужно делать именно для блага страны, для того, чтобы она все-таки поднялась и процветала. Потому что как-то вот, ну я понимаю, у нас есть тоже, конечно, и здоровая как бы часть молодежи, и патриотически настроенная, и даже я вот среди своих ребят, студентов, тоже это ощущала, и было такое, знаете, чувство удовлетворения. Но где-то сейчас даже трудно сказать, 50 на 50, но процент все равно немалый тех, кто очень пренебрежительно относится к нашей истории, к нашей стране и к нашему как бы вот именно нынешнему состоянию. Но есть же такое выражение у писателя: любить Россию в непогоду. Правильно? Легко любить процветающую страну. Как ее не любить, да, тут, как говорится. А вот страна, которая болеет, которая сейчас находится в не лучшем состоянии, не пинать ее, как какого-то там вот бродягу, который упал и лежит посреди дороги, а все-таки сострадать и стремиться к тому, чтобы она стала лучше. Вот опять же, тут недавно вспомнился один фрагмент из старого советского фильма: «Родину любить – это не березки целовать, а это помогать людям честным, которые работают на благо Родины, и стараться, в общем-то, стать рядом с ними и тоже делать что-то для блага Родины, а не просто так говорить и там что-то такие какие-то или сисюканье, или же вообще что-то пренебрежительное».
Наталья Владимировна, а вот скажите, вот в связи с тем, что вы сейчас как нам хорошо рассказали, а как история влияет на ребенка? И вообще, могут ли родители помочь своим детям полюбить историю? Потому что вот сейчас подчас в школе историю преподают так, что дети не считают ее важным предметом, а наоборот таким вот скучным. И вы говорите, что у вас в вашей практике тоже иногда встречаются студенты, которые тоже говорят о том, что а зачем все это надо? Вот что нужно делать для того, чтобы помочь нашим детям? Потому что на самом деле, как бы мы ни жили, хорошо или плохо, после нас же останутся наши дети, и вот как они будут жить в этой стране, какой она будет страна, или на самом деле в этой стране будут, ну, какие-то люди управлять нашими детьми и направлять их туда, куда им нужно, или все-таки они будут жить так, как всегда, исконно жили на Руси. То есть вот что нужно делать для наших детей?
Нет, ну, конечно, для того, чтобы ребенок полюбил историю, должны постараться в первую очередь взрослые, потому что сама по себе на голом месте эта любовь у ребенка не вызреет и не вырастет. Это так же, как мы в саду что-то там посадили, а потом поливаем, да, еще удобрениями подкармливаем. Так и здесь. Конечно, если сохраняется вот эта традиция патриотического воспитания в детском саду, а я, например, видела у своей внучки все утренники, которые там проходили, я просто была вот в восторге, насколько вот именно патриотическая вот эта вот струя чувствуется во всех праздниках, которые проводились для детей. Если сохраняется та хорошая традиция патриотического воспитания, которая в школе есть, конечно. Но здесь, конечно, возлагается большая как бы ответственность и на родителей, именно в том том плане, чтобы ребенок знал историю, и, конечно, школьный учебный курс. Но что касается школьного учебного курса, его настолько поправили в худшую сторону, если не сказать изуродовали, что рассчитывать на школу, по сути дела, родителям нет никакого смысла. Если только в школе не работает учитель-историк, ну, как говорят, врач от Бога и историк от Бога, то тут, знаете, все-таки тогда в основном родители должны рассчитывать на себя. Потому что программа искалечена, искорежена. Сейчас там, в общем-то, много новшеств совершенно ненужных, против которых восстают учителя, но ничего практически не могут сделать. Поэтому, конечно, как бы задача родителей вот именно сделать все для того, чтобы ребенок знал отечественную историю, чтобы он ее любил. И, знаете, вот в этом плане есть такая замечательная статья у нашего русского философа Ивана Ильина, она называется «Национальное воспитание». И там в этой статье перечисляется 10 пунктов, вот именно слагаемых национального воспитания. И я там про себя сказала, это просто какие-то 10 заповедей для педагога-наставника. Вообще, конечно, интересно, видели ли наши деятели от образования когда-нибудь хотя бы вот эту работу, и открывали они ее. Конечно, история здесь не стоит ни на первом месте. Вот у него в порядке, как скажем, изложения перечисляется значение языка, песни, молитвы, сказки, жития святых и героев. Дальше он называет, говорит о значении поэзии. Вот на седьмом месте он характеризует значение истории. Дальше у него идет значение армии, территории и хозяйства, которое несет в себе радость и силу труда. И вот как бы все-таки цитируя именно его рассуждения о значении истории для воспитания ребенка, я вот выбрала вот такие вот слова, которые, ну, по-моему, уже просто в комментариях даже не нуждаются. Вот что пишет Ильин. «Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собой величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и расцвету. Необходимо пробудить в ребенке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого научения, мудрости и силы, чтобы воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его полюбило все события русской истории. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушкина. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оно и есть постыдное малодушие». И еще Ильин ссылается на другие слова Пушкина. «Клянусь вам моей честью, ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь». И при этом, как бы вот сегодня Ильина дополняет и вторит ему наша современница, очень известная историк Наталья Алексеевна Нарочницкая. Вообще, конечно, вот Наталья Алексеевна Нарочницкая сегодня стоит в ряду, ну, наверное, таких наиболее активных историков-патриотов, которая создала фонд «Гражданское общество», «Гражданская инициатива». И, конечно, она много выступает именно в защиту нашей истории от различных фальсификаций, от различных вот искажений. И что касается вот именно влияния истории на детей, Рочницкая говорит следующее. «Юная душа очень восприимчива к примерам благородным, которыми изобилует история, и без чего вырастет homo economicus, человек с технократическим мышлением, готовый идти по трупам. И он может принести много вреда, так как не обладает нравственными качествами». Опять связь истории с нравственными качествами. Еще она говорит, что через историю человек становится гражданином, способным к панорамному осмыслению мировых процессов. История – это тот предмет, который расширяет кругозор человека, делает его способным к принятию решений, дает образы для подражания и нравственную силу. И тоже вот от себя хочу добавить. Вот мы изучаем, ну, как скажем, историю Русской Православной Церкви, да, мы читаем жития святых. И нас призывают к тому, чтобы мы им подражали. Не просто праздное такое, как бы, вот, чтение, да, а чтобы мы им подражали. И, по сути дела, изучая историю и какие-то события, которые произошли в истории, мы ведь тоже можем и должны подражать нашим предкам. Потому что история изобилует такими благородными поступками и, конечно, показывает, как люди очень часто преодолевали такие сложности, такие проблемы. У нас было много тяжелых периодов в истории, да, и выходили из этих периодов, ну, скажем, может и ослабленными, но все равно сильными и победителями. И Поэтому история, конечно, вот она просто является вот таким вот кладезем именно воспитательных моментов для ребенка. Когда ребенок не может с чем-то справиться, какие-то у него там проблемы, да, ребенок там может даже в уныние впадает. Привести ему какой-то пример, тот же знаменитый пример Александр Васильевич Суворов. Хиленький, слабенький мальчик, да, на котором был, по сути дела, поставлен крест в его будущем. И чего он достиг, не только с точки зрения физической выносливости, практически во всех походах он участвовал до последних дней своей жизни, да, и переход Суворова через Альпы, это уже вообще на закате его жизни, когда, казалось бы, физическая немощь, только вот на печке сидеть, и человек преодолел себя, и еще какое, опять же, вот духовное наследие оставил тот же Суворов, ведь он говорил: «Мы русские, с нами Бог». Какой восторг быть русскими. То есть здесь ведь отношение вот к народу, которому ты принадлежишь. Еще один момент, который тоже касается именно истории, на этот момент обращает внимание наш известный православный психолог Ирина Яковлевна Медведева. Она указывает на то, что история, конечно, у нас как бы служит основанием для формирования патриотизма. Так она говорит о том, что патриотизм – не устаревшее понятие, а чувство, совершенно необходимое для психического здоровья ребенка. То есть еще один взгляд на значение истории. Каким образом, спрашивается? Ирина Яковлевна говорит о том, что у ребенка должна быть многоуровневая защита. Его защищает мама, дом, любовь близких и чувство, что он живет на своей земле, на которой жили его предки и будут жить его потомки. На земле самой лучшей. В этом должен быть уверен ребенок. Все гордятся своей родиной. И американцы, и европейцы. А мы стесняемся. У ребенка, не воспитанного в духе патриотизма, больше страхов и меньше уверенности в себе. Человеку нужны символы для самоотождествления. «Я тот, кто живет в великой, бескрайней России, у кого самый лучший в мире поэт Пушкин, на Святой Руси, в которой есть оплот православной веры». То есть чувство патриотизма укрепляет психическое здоровье ребенка. Вот еще какой один поворот в знаниях исторических и в том чувстве, которое формируется на основе этих знаний. И вместе со своей коллегой, соавтором по многим работам, с Татьяной Львовной Шишовой, они дают рекомендации родителям, как воспитывать в детях вот это вот патриотическое чувство. Так вот, что касается именно вот этих вот рекомендаций по формированию здорового чувства патриотизма, спокойного, то есть без зазнайства и без какого-то самобичевания. Они рекомендуют, во-первых, изымите из обращения формулировки типа «хуже нас нет». Словословить все подряд, конечно, тоже не следует, но главное, чтобы в разговорах с ребенком о загранице не звучал завистливо восхищенный лейтмотив «живут же люди». Как сказал один режиссер, живут не где лучше, а где дома. И это на самом деле так. Вот надо дать ребенку понять, что значит дома. Обращать его внимание на всякие подробности, которые милы вашему сердцу. Природа, обычаи, стихи, песни. Объяснять детям, что ругать свою страну в присутствии иностранцев – это прежде всего ронять себя. Для видимости они нас, может, и пожалеют, а в душе будут презирать. Они могут сами критиковать правительство, какие-то тенденции, говорить о разных проблемах, но никогда не говорят плохо о своей земле, о своем народе, и только с любовью и с надеждой. Вот и нам нужно научиться отделять землю, где мы родились, выросли и родили детей, от правителей. Это связано, но не тождественно. Правители приходят и уходят, а Россия остается. Она оставалась любимой даже для эмигрантов первой волны, у которых новая власть в прямом смысле слова отняла все, разрушила их мир. Большевистский режим они ненавидели и проклинали, но их неутолимая ностальгия стала легендарной. Еще Ирина Яковлевна с Татьяной Львовной обращают внимание на то, что фильмы времен Холодной войны и некоторые переводные книги, в общем-то, показывали образ таких суперменов-американцев, которые боролись с тупыми и жестокими русскими. Ну, в общем-то, со всеми, кто жил в Советском Союзе, для них, для американцев, были русские. Так вот, они считают, что не надо запрещать детям смотреть или читать подобные произведения искусства. Плод не должен быть запретным, иначе он будет сладким. Надо просто выразить свое юмористическое отношение к этим топорным пародиям и сказать ребенку, что американские дети не стали бы восхищаться фильмом, где умный русский разведчик расправился с тупым американцем. И еще они очень, конечно, обращают внимание, что нельзя употреблять слово «совок». Вообще оно должно быть исключено из лексикона. Пожалуйста, не произносите это слово, особенно при детях. Мало того, что это унизительное слово, у ребенка оно вызывает ассоциацию с пластмассовым совочком, с игрушкой, которая всегда в чьих-то руках. Причем игрушкой чисто функциональной и настолько невзрачной, что ее часто забывают в песочнице. Вот такие советы дают и Ирина Яковлевна с Татьяной Львовной. И я думаю, что они полезны, и к ним стоит прислушаться. По крайней мере, обратить на это внимание. Потому что, наверное, ну где-то как родители бывают небрежными, не обращают внимания, внимание, а дети, они все слышат, все впитывают, как губки, и все, в общем-то, воспринимают за истину в последней инстанции, потому что это сказали родители, самые авторитетные люди для них, которых они знают.
Наталья Владимировна, а вот в связи вот с тем вопросом, который мы только что с вами рассмотрели, скажите, пожалуйста, а как, например, относиться к тому, что вот когда дети изучают историю в школе, то есть, получается, вы сами сказали, что очень много искажено, чего-то там добавлено, что-то очень хорошо убрано. Иногда же получается, что бывает конфликт между родителями и ребенком. То есть ребенок может сказать, ты знаешь, вот нам вот Марья Ивановна так вот сказала, все, значит, это так вот и есть. А как родителям здесь можно было бы поступить?
Что касается школы, конечно, мне кажется, учителя там в основном так по трафарету все излагают. Это, вы знаете, ну только некоторые историки, они погружаются вот в какие-то такие глубокие истины. А так все по трафарету. И вот если говорить о тех противоречиях, которые существуют, да, допустим, в школе и между нашими знаниями, между тем, что сейчас излагается в последнее время, я хочу обратить внимание на то, что, конечно, история — это не просто знание, это все-таки наука. Наука, которая имеет свою философию, свои исторические школы есть, вот, например, Московская и Санкт-Петербургская, они всегда были и останутся. А наука, у которой есть свои методы, множество исторических дисциплин, но это все академическая наука. Она до нас, как правило, почти не доходит, ну, скажем так, до обывателей. Но в истории есть еще дискуссионные вопросы, вот особенно те, которые, допустим, касаются глубокой древности, там этногенез славян, всякие разные там вопросы, связанные с перемещениями и так далее. Есть дискуссионные вопросы. Есть вопросы, которые рассматриваются на уровне версии, потому что, ну, допустим, не осталось каких-то там исторических источников, там археологические источники слабоватые. Но в истории до сих пор очень много белых пятен. Тайн, которые засекречены намеренно и которые будут скрыты еще очень долго. И тем не менее, несмотря на то, что есть вот такие вот засекреченные тайны, есть все-таки непреложные истины, которые уже вроде бы как пересмотрели. Ну вот, например, я приведу пример. Иван Грозный не убивал своего старшего сына. Это было доказано еще в 60-е годы 20 века. Были вскрыты гробницы княжон жённых, да, и были вскрыты гробницы самого Ивана Грозного, царевича Ивана. Тогда было обнаружено запредельное содержание, ртуть содержащего яда сулимы. То есть они были отравлены. Это было доказано уже на основе судебно-медицинских всех способов идентификации, там анализа и так далее. Это было доказано. И тем не менее, до сих пор детям в учебниках предлагается картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» и вопросы к этой картине. То есть вот это вот поразительно, конечно, ну как научное открытие, изыскание до сих пор не опровергло вот то, что было на уровне версии. Ведь когда эта картина была выставлена на выставке, Победоносцев был просто возмущен. Он написал тогда письмо императору, что эту картину надо снять с выставки, что она клеветническая, что она не соответствует действительности. И тем не менее, эта картина у нас сейчас одна из главных иллюстраций по истории Ивана Грозного. Вторая как бы проблема. Возьмем Великую Отечественную войну. Ведь после окончания Второй мировой войны никто в мире даже вот просто не мог позволить себе оспорить роль и влияние Советского Союза, кроме немецкой, фашистской Германии. Но это было настолько очевидно, что именно Советский Союз вынес на своих плечах все тяготы этой войны. Именно Советско-Германский фронт приковывал к себе основные силы фашистских войск. И посмотрите, что делается сегодня. Это же просто все с ног на голову поставили. Сейчас два диктатора, Гитлер и Сталин, развязали войну, а мир спасли от этих диктаторов американцы и западноевропейские страны. И ведь это уже вот просто уже практически, ну, в тех учебниках западных это уже, как скажем, давным-давно. Но это же навязывается и нам. И самое главное, что касается, например, Великой Отечественной войны. Ведь у нас сейчас молодежь читает все-таки мало. У нас сейчас все больше и больше или смотрят телевизор, или пропадают в интернете. И историю войны, в общем-то, даже не столько переписывают, сколько ее переснимают сейчас. Вот я уже не первый год обращаю внимание, как только памятные даты 22 июня и 9 мая в телепрограмме практически редкий раз фильм советского производства, да, ну канал «Культура», там еще где-нибудь советский фильм. А так сейчас идут все фильмы о войне, снятые в последние годы. И что получается? Почему нет тех старых советских фильмов? В них слишком много правды. Потому что эти фильмы были сделаны нередко самими режиссерами, которые были участники войны, ну взять того же Павла Чухрая, да, допустим. А дальше живы были ветераны, которые могли высказать свое несогласие с какими-то там эпизодами, с какими-то там, ну, я не знаю, трактовками. У этих фильмов были очень серьезные и солидные консультанты. и просто историки, военные историки. И поэтому, конечно, эти фильмы выходили на экран, ну, знаете, вот как просто отражение Великой Отечественной войны. Где-то, может быть, что-то затушевывалось, где-то что-то опускалось, ну, та же роль Сталина там. Но, тем не менее, все равно здесь была правда. И эти фильмы, они, конечно, нередко, опять же, были экранизацией каких-то очень таких значимых произведений. Что сейчас? Сейчас сценарист с продюсером могут нафантазировать все, что угодно, это будет выдано за чистую монету. А молодежь, посмотрев это и не услышав от учителя, историка, каких-то комментариев, она, в общем-то, так и будет считать, что, ну, война это вообще была, извините, какая-то махаловка. И сейчас посмотришь, вот эти вот диверсанты там краем глаза, какие-то пацаны изображают диверсантов, на которых всегда возлагались ответственные задачи, там, допустим, языка взять, какие-то ценные сведения. А тут, ну, вот просто какие-то пацаны между подростковым возрастом и таким вот ранним юношеством. То есть, конечно, войну сейчас так не даже не переписали, ее пересняли, потому что молодежь это быстрее все так это проглотит и усвоит. Вот. Поэтому, конечно, что касается вот этих вот противоречий, спорных моментов, ну, видите, у нас не физика и не математика, где точные какие-то там формулы и законы. У нас действительно прошлое, и оно, вот есть выражение знаменитое у Достоевского, «Бог борется с дьяволом, а поле битвы — сердце человека». Так я вот позволю себе перефразировать, что эта борьба продолжается не только в сердце человека, она продолжается и вот на этих исторических полях, вот на фоне вот этого исторического прошлого. И никто не успокоился в отношении нашего вот именно прошлого такого замечательного. То, что происходило во времена холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, как бы с одной стороны вроде бы она холодная война закончилась, на самом деле она продолжается, только она продолжается сейчас уже против России и на том же самом практически информационном поле. И объектом вот этой как бы информационной битвы являются, да, конечно, умы и сердца молодежи, но если, скажем, каналы вот этой битвы, это вот в первую очередь, конечно, история в том числе. Хотя, конечно, там много можно назвать мода, язык, музыка, которую слушает молодежь, но в том числе и через историю. Действительно, вот чтобы, как говорится, было совсем представление другое, нечем было гордиться. Вот эта девушка мне задала вопрос, когда, что там его ворошить, это прошлое? Гордиться. Потому что, например, мы знаем, что Россия разгромила Наполеона вот в этом нашествии в 12 году, но не знаю, многие ли помнят о том, что до нашествия Наполеона у России было 3 войны. Они начались в разное время, какая-то раньше, какая-то позже. Но с 1808 по 1809 год они совпали. Война России со Швецией, с Ираном и с Турцией. В течение 1808-1809 годов Россия вела 3 войны. И они все 3 в конечном итоге были выиграны. Так это какое было у нас государство и какая у нас была сила и мощь, если мы вели одновременно 3 войны и они все 3 закончились для нас положительно, с какими-то там достижениями. То есть знать для того, чтобы гордиться. Конечно, те, кто захотят, они найдут какие-то уязвимые места. Но извините, как говорится, и на солнце есть пятна. Поэтому мы не будем отрицать, что у нас тоже где-то что-то не совсем идеально было.
Наталья Владимировна, не могли бы вы нам сказать, каких историков вот вы могли бы посоветовать, почитать, вот, чтобы лучше разбираться? Потому что иногда ведь бывает так на самом деле, что вот или родители, или не обязательно родители, не совсем знают историков, которые существуют, и кого можно читать, кого нельзя читать. И что бы посоветовали именно историки, которые помогли бы более правильно
посмотреть. Вы хотите сказать наши историки?
Ну, я не знаю, может быть, наши историки.
Что касается кого читать и кого смотреть. Но я не могу претендовать на какой-то исторический обзор. Это, скажем, не моя специальность. И тем более он не нужен никому, этот глубокий историографический обзор. Историография – это отдельная наука. Но я скажу о том, что доступно, находится в моем поле зрения. И в первую очередь, конечно, я хочу посоветовать родителям то, что для нас доступно, потому что не только читать, а и слушать, и смотреть. Ну вот, во-первых, я хочу обратить внимание, что на радио «Воскресенье» проходят очень полезные содержательные передачи. У нас на радио постоянно выступают наши уральские вузовские историки. Очень интересные передачи ведет Алексей Геннадьевич Мосин со своим коллегой Владимиром Александровичем Ляпиным. Очень интересные передачи у Александра Ивановича Богатырева. Это наши вузовские историки. Очень хорошие передачи на радио, так называемый гость в студии. Вот знаменитый Петр Мультатули. Есть записи передач историка Махнача Владимира Леонидовича. Тоже весьма полезные. Если родители сами хотят как бы разобраться, то это вот первое, то, что, как говорится, доступно. Потом мы же знаем, что есть у нас интернет-сайт, радио «Воскресенье». Там прекрасный архив. Если вот мне что-то не удалось послушать сначала, я какую-то там концовку передачи услышала, я захожу в интернет и просто переслушиваю эту передачу заново. Потом хотелось бы обратить внимание именно вот родителей взрослых. У митрополита Иоанна Снычева есть, ну, вообще просто такая, знаете, колоссальная работа, она называется «Русская симфония». Вот в ней владыка изложил православную концепцию русской истории. То есть он как бы прошелся по всей нашей истории и дал свою оценку, дал свое объяснение. Ну, вообще работа, конечно, очень полезная. И самое главное, что вот именно наш православный взгляд на события, которые происходили. Потом могу обратить внимание на учебное пособие по истории Отечества, которое было сделано для среднеспециальных учебных заведений. У этого пособия три автора – Володихин, Алексеев и Алексеев. Но вот это учебное пособие вызывает доверие, потому что в историю русской цивилизации от восточных славян они включили в кратком изложении жития святых, которые прославились в тот или иной период, и они также включают очень важные события из истории Русской Православной Церкви. То есть чувствуется, что у этих историков к написанию вот этого учебного пособия, хотя для студентов, был вот такой, знаете, православно-патриотический подход. И вот это пособие вызывает такое доверие. Еще хотела бы обратить внимание родителей на то, что у нас есть замечательное издательство «Русское слово». Оно отличается, как вы знаете, тоже особой патриотической направленностью. У них, во-первых, хочу обратить внимание, хорошие учебники вот, по русскому языку, по литературе, по истории. Хорошие учебники, авторы хорошие у этих учебников. А также у них есть две серии у этого издательства. Вот серия для взрослых называется «История в лицах». И здесь, в этой серии, очень много публикаций такого известного историка Баханова. У него книги по биографиям наших русских императоров. Кроме этого, в этом издательстве есть еще серия «История в лицах для детей». И, конечно, нельзя упустить из вида еще одно издательство «Белый город». Это издательство, это, вы знаете, просто вот кладезь по истории русской культуры, русского быта, русской семьи. И в этом издательстве работает 500 искусствоведов. У них такие иллюстрации в каждой книге. И очень много редких, скажем, забытых художников. Иллюстрации по истории русской, по русской истории просто изумительные. Вот сидишь, вот их вот разглядываешь, сам как ребенок не можешь от них оторваться. Так вот, в этом издательстве «Белый город» есть тоже специальная серия для детей. Такие беленькие, тоненькие книжечки. Много уже вышло, там несколько десятков. «История России». И, конечно, вот хотелось бы обратить внимание, что касается именно для детей. Сейчас, конечно, вот исторические повести, ну так как-то совсем не знаю, как они. Я в свое время вспоминаю, как я зачитывалась историческими повестями Василия Яна. У него такая трилогия есть «Баты, Чингисхан и к последнему морю». И хотя вроде бы вот девочкой была, да, там все равно как бы все вот эти вот походы, сражения, но просто не оторваться. Это вот именно то, что касается для детей. Но еще, конечно, вот если говорить о детях сразу же, чтобы немножко эту тему не потерять, все-таки родителям надо быть очень внимательными и быть настороже. Почему? Потому что вот тот же Карамурза в своей книге «Манипуляция сознанием» приводит такой пример. Детская книжка «Былинная Русь» из красочных комиксов. Тираж 1 миллион экземпляров. На обложке бой Ильи Муромца с татарским богатырем. В этом бою Илья Муромец побеждает этого татарина. И Карамурза говорит, что если вот в том раннем нежном возрасте ребенок усвоит это, то потом никакой учитель не выбьет вот эти знания. Потому что Илья Муромец – это, во-первых, конечно, былинный герой, но если брать святого Илью Муромца, который как бы вот слились вот эти два образа, то он умер во второй половине XII века, а татары на Руси появились в XIII веке. И до XIII века татар-то как народа вообще не существовало. Получается, во-первых, это надругательство над памятью святого, это подрыв одной из опор нашего национального сознания. И такая фальсификация, говорит Карамурза, придание вот этой лжи особой убедительности с помощью картинок и точных имен, очень важная диверсия именно против нашего общества. Это пример манипуляции сознания. Манипуляция сознания, для которой важно разрушить вот именно нашу долгосрочную память. Вот у нас есть краткосрочная память, да, то есть те события, которые вот у нас недавно произошли, год-два назад. А есть у нас долгосрочная память. Так вот у нас сейчас разрушают и ту, и другую. И, в общем-то, даже стараются долгосрочную вытеснить краткосрочной памятью. Хотя и краткосрочная. У нас что-то, если случилось, ну, месяц-два, извините, потрындели, трагедии какие-то там, взрывы, теракты, а потом и забыли, и про это забыли уже, и про это не вспоминают. Поэтому, конечно, вот я бы родителей призывала вообще комиксов стараться не покупать. Вы знаете, это понятие прикольно, оно уже просто оскомину набило. Куда ни посмотришь, тут прикольно, там прикольно. Не надо из истории делать прикольно. И комиксы, по сути дела, они как бы вот тоже разрушают вот это серьезное, глубокое восприятие. Ведь у нас же было много трагических эпизодов. Какие могут быть комиксы-то вообще? Поэтому родителям к комиксам надо относиться очень так это настороженно. И еще один момент. Я знаю, что сейчас появились новые мультфильмы для детей. Очень красочные. Вот так, Добрыня, еще что-то. Я, честно скажу, я их не смотрела. Но я бы на месте родителей все-таки тоже их, знаете, вот так вот через лупу посмотрела. Потому что 1 миллион тираж, да? Кто-то же не пожалел такие деньги вложить вот в это вот, во все. Так и здесь. Прежде чем посадить ребенка за таким мультфильмом, ну, надо найти время, потратить свое время и посмотреть. Вдруг там лучше его не показывать ребенку, правильно? Теперь, что касается вот опять же этого исторического обзора. Я бы хотела обратить внимание родителей на документальный сериал по истории России 20 века. Замечательный сериал. Более 80 серий уже вышло. Режиссер этого сериала Николай Смирнов, а автор проекта Михаил Ширяев. В этом сериале разоблачаются антироссийские мифы. Вот вся эта клевета, которая связана с нашей дореволюционной историей, там, взаимоотношения власти и народа, там это все очень хорошо разоблачается. Там всякие тайны нашей, вот, допустим, русско-японского и так далее. Очень хорошо. Потом еще недавно в интернете появилась такая интернет-энциклопедия, аналогичная знаменитой Википедии. Это такая русская интернет-энциклопедия «Традиция». У нее такая православно-патриотическая направленность. Вот когда у меня возникают какие-то вопросы, и мне хочется понять, я смотрю, как здесь в традиции освещаются те или иные события. Какие даются оценки, какие... Вот я же вам сказала, ну, версий много, да, оценок много, дискуссий много. Я вот иногда заглядываю в традицию. Ну, и еще один момент, конечно. Вы знаете, вот если я вижу книгу по истории России, но автор мне совершенно неизвестен и не знаком, то я открываю главу, посвященную Николаю II. Потому что на Николая II нападок лжи и клеветы безмерно вылито, да, все вот этой гадости. Но мы-то имеем к нему свое отношение, он для нас страстотерпец. И все. И больше, как говорится, никаких, как говорится, здесь комментариев. И мы совсем по-другому его, как бы вот всю политику воспринимаем. И вот недавно я открываю такую книгу. Вы себе не можете представить, какая там была написана гадость про Николая II. Но все понятно. Мне такая книга не нужна. Я ее ни за что в дом не понесу. Вообще было бы хорошо, как говорил профессор Преображенский, в печку ее. Если родители, скажем так вот, зададутся серьезно целью, то возможностей, даже не посещая какую-то специальную библиотеку, много. Из того, что я перечислила, обратить внимание даже вот на это, я думаю, будет польза уже большая. Просто надо, действительно, вот если какие-то очень такие серьезные манипуляции, фальсификации, надо задаться целью, кому-то это выгодно. Кто-то, наверное, так и не может успокоиться и сидит и переписывает нашу историю, и переписывает. А мы будем знать свою историю, пусть ее переписывают, а мы будем знать свою историю, восхищаться ею, гордиться. И передавать вот этот вот наш восторг вот нашим детям.
Наша передача уже подошла к концу. Наталья Владимировна, спасибо вам большое за участие.
Во славу Божию, во весь
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.